Когда молод был, горя не было, и
живя у Карелиных, епископ на улицу днем не выходил. Иногда летом он вставал в час ночи и шел в лес. Валентина сопровождала его, возвращались они следующей ночью. По дороге собирали грибы, ягоды, один раз набрали яблок в заброшенном саду. Во время жизни у Карелиных епископа арестовывали несколько раз. По роду своего подвига он держался в тюрьме совершенно свободно, позволяя себе самую широкую проповедь христианства, которую украшал дивными рассказами из житий святых и истории церкви. Следователи собирались, чтобы послушать его, и он проповедовал им всю ночь до утра. Валентине, когда она пришла за ним, сказали: «Забирайте его, мы не нашли в нем ничего предосудительного». Долго епископ и его послушница жили в мире с хозяевами. Однако настало время, когда Карелин восстал против гостя. Внешняя причина была самая ничтожная, внутренняя же довольно глубокая. У людей, упражнявшихся долгое время в демонологии, занимавшихся магическим искусством, надолго, а у некоторых и на всю жизнь, остается некая тонкая гордость, отчего они могут восстать против любого человека и по самому мелкому поводу. Причем переменить принятые ими решения – почти невозможно. Рафаил Андреевич как-то подошел к Валентине и сказал: «Валентина, покупайте дом и с владыкой уезжайте». Он дал денег, и Валентина купила полдомика из двух комнат и мезонина неподалеку от Крестовоздвиженского монастыря. В мезонине поселился иеромонах Рувим, которого прозвали за аскетичность душевного склада и соответственный образ жизни отшельником. Здесь надо сделать отступление и рассказать о судьбе иеромонахов-исповедников, которые были близки к епископу Варнаве. Иеромонах Рувим, в миру Борис Павлович Цыганков, родился в 1890-х годах в городе Василькове Киевской губернии. Офицер русской армии, жил в Киеве, где посещал христианский студенческий кружок. Затем переехал в Нижний Новгород, был пострижен митрополитом Сергием в монашество с именем Рувим. Переехал вместе с епископом Варнавой в Кызыл-Орду. Вскоре здесь пошли наветы и сплетни, и митрополит Никандр Ташкентский перевел отца Рувима в гнилое жаркое место – Турскуль, где он был арестован и расстрелян. Иеромонах Руфин, в миру Аркадий Петрович Демидов, родился в 1902 году в селе Быковка Воротынского уезда Нижегородской губернии. Отец его, дворянин Павел Демидов, до революции 17-го года был земским начальником. В 1926 году Аркадий Павлович принял монашество и в 1929 году был рукоположен епископом Неофитом Коробовым в иеромонаха. Почти сразу же после рукоположения был арестован и приговорен к 3 годам концлагерей. В заключении смертельно заболел. После освобождения от лагеря до поезда добирался ползком. Служил в храме села Большая Речка Шахуньского района. Летом 1937 года был вместе с епископом Неофитом и священниками Ветлужского и Шахуньского районов арестован и, по-видимому, осенью 1937 года расстрелян. Иеромонах Киприан, в миру Константин Алексеевич Нелидов. Родился в 1902 году в Нижнем Новгороде в семье врача-окулиста. Мать была из рода грузинских князей. Она ушла от мужа, и отец вторично женился. Воспитывался Константин у деда с бабкой по мачехе. Учился в Нижегородском дворянском институте. Был и подьяконом у епископа Варнавы, а затем у митрополита Сергия. В 1924 или 1925 году был пострижен митрополитом Сергием в мантию, а затем рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. В начале 1928 года митрополит Сергий послал его на служение в Кызыл-Орду. Было решено, после того, как там обоснуется отец Киприан, то Туда переедет владыка Варнава и некоторое его духовное чадо. Епископа привлекала возможность создания небольшого монастыря. А для монастыря не надо много людей. Где соберутся 4-6 человек, говорил епископ, там и монастырь. Только надо иметь свое послушание и чтобы была общая молитва. Владыка с приехавшими снял домик из 3 комнат и кухни. Вскоре отца Киприана перевели в городок Аральское море, а затем митрополит Сергий Строгородский пригласил его к себе в Москву. Владыка Варнава стал готовиться к отъезду. В Москву приехал осенью 1131 года и поселился у брата Валентины Долгановой Виталия. Весной 1933 года арестовали отца Киприана. В марте 1933 года чекисты пришли арестовывать епископа и его послушниц. Епископ в это время лежал больной, и его оставили. Чуть выздоровев, он сам пошел на Лубянку. Послушницы арестовали, и надо было узнать, в чем дело. Там сказали: «Посидите, подождите». Оказывается, его как раз в это время пошли арестовывать, но и застали дома. И теперь арестовали, конечно. Обвиняли их по 58 статье в создании тайного монастыря. Разговор, вспоминал владыка, наполовину прерывался страшным криком и, по выражению Пушкина, чисто русскими словами. Меня постоянно насмешливо спрашивали: «Ах, да вы не понимаете по-французски?» Но мне-то всегда импонировала кротость царя Давида, который говорил про себя: «Во утрие, с самого раннего утра, как встал, избивах вся грешная земли. Зубы грешников сокрушил еси, потому что для меня все эти штучки с французским языком в кавычках, а потом же и по-настоящему поставление к стенке, быша как стрелы младенец язвы их. Кто с утра и каждый день и всю жизнь несет аскетический подвиг, борясь с помыслами от врага всеваемыми и на греховном естестве произрастающими, того, конечно, не испугает и не удивит этот хорошо ему знакомый злобный лязг». Ничего не добившись, следователи пытались его обмануть. «А хочешь, мы тебя за границу пустим?» Епископ отказался. Казалось бы, юродствующий епископ, с их точки зрения, просто сумасшедший, а они выхвалялись им один перед другим, как награды. Когда кто-нибудь заходил в кабинет, следователь владыки, показывая на епископа, говорил: «Ты думаешь, это обыкновенный архиерей? Не, это Тихоновский, кадровый архиерей». Преподобный Иоанн Лествичник и не думал, наверное, что мирское тщеславие до таких предметов дойдет, когда будут уже не своими природными или мирскими достоинствами тщеславиться и превозноситься, а достоинствами своих жертв. От девушек следователи добивались показаний, что епископ здоров, что он притворяется. «Вы только нам скажите, — говорили они, — что он здоров, и мы вас отпустим». Валентина и ее сестра Фаина держались стойко и не подписали никаких показаний. Это их и спасло. Им дали по 3 года ссылки, а епископу и отцу Киприану по 3 года лагеря. Всегда ровный, светлый, ясный, отец Киприан работал сначала на земляных работах на Алтае, а потом был назначен кладовщиком. За честность и неподкупность он был оклеветан и отправлен в штрафную командировку к отъявленным разбойникам. Но и здесь он во всем старался подражать Христу. И как он относился к разбойникам и блудницам, любя и жалея их, так и отец Киприан любил, жалел и молился о них. И когда он умер 16 июня 1934 года, многие сожалели о его смерти, видя в нем истинного ученика Христова. В это время у епископа открылся дар прозорливости. Дорогой на Алтай ему было показано все, что его ожидало, и даже подробно самое расположение лагеря, где ему предстояло прожить 1 год. И затем, каждый раз перед тем, как отправляться в этап, накануне ночью Господь показывал ему, куда его повезут дальше и какие его там встретят искушения. А искушения пришли с первых же дней заключения. Но Господь не оставлял епископа, всячески облегчая внешние обстоятельства и открывая встречающихся ему на пути истинных своих рабов. В лагере он познакомился с Зиной Петруневич, дочерью известного киевского протоиерея-исповедника, отца Савы Петруневича. Ее арестовали в 1932 или 1933 году за то, что она, будучи врачом, дала справку одному архиерею, который, когда пришлось туго, надеясь избежать заключения, выдал ее. Архиерея, однако, все равно арестовали, и он оказался в одном лагере с отцом Савы. Затем он нашел его, земно поклонился ему и сказал: «Простите меня, я посадил вашу дочь», и рассказал, как было дело. Отец Савва сказал: «Не вы посадили ее, а такова была воля Божия». В лагере, работая фельдшером, Зина присутствовала при приемке этапов. Сидела она к приходящим спиной и слышала только имя и фамилию. И вдруг на вопрос «Кто вы?» она услышала вместо фамилии отрывочные фразы: «Корабль! Кормчий!» Она обернулась. Перед ней стоял длинный худой заключенный, юродивый. Это был, как следовало из лагерного формуляра, Николай Никанорович Беляев, 1887 года рождения, осужденный по 58 статье. Вскоре к Зине подошел отец Киприян Нелидов и сказал: «Тут сидит один владыка». Ему был голос, говоривший, что есть здесь свой человек, и попросил подойти к вам, и он изложил просьбу. Дело в том, что сразу же по прибытии в лагерь блатные украли у епископа все вещи. Он просит ее помочь вернуть их. А надо сказать, что уголовники весьма уважительно относились к Зине, и вскоре по ее просьбе вещи епископу были возвращены. Потянулись лагерные будни, нескончаемые четки однообразных лагерных дней. Лагерь занимался строительством Чуйского тракта. Это была 626-километровая дорога от города Бийска до границ Маньчжурии. Царское правительство построило здесь в свое время гужевую дорогу. Не спеша и без 58 статьи оно строило ее 10 лет, с 1903 по 1913 год. Теперь каторжным трудом заключенных предстояло построить ее под автомобили за 4 года. Епископ от работы отказался и получал штрафной паек хлеба и миску баланды. Поселили его в худшем бараке, среди отъявленной шпаны, где самый воздух и стены, казалось, были пропитаны руганью и рассказами из отнюдь непреподобнического быта. Чтобы всего этого не слышать, он на целый день уходил из барака и без конца ходил в своей длинной желтой сатиновой рубахе вдоль наружной стены. Он ни с кем не разговаривал, а если что говорил, то непонятно. Однажды его увидела Мария Кузьминична Шитова, врач лагерной больницы. Сжалившись над ним, решила послать его в психиатрическую больницу. Она отозвала его в сторону и долго беседовала с ним, но ничего осмысленного не добилась и выписала ему направление в Томскую психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения. Больница была забита буйными, и через 2 месяца его вернули в лагерь. У Марии Кузьминичной санитаркой работала Татьяна Шуракова. В монашестве Магдалина умерла в 1978 году. Это было истинное чадо Божие, женщина большой простоты. О таких Слово Божие говорит, как о детях, и увещевает подражать таковым: «Аще не обратитеся, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Она и была таким чадом. Сроку ей дали 10 лет. У нее было 3 образка – Матери Божией, святого пророка Илии и святителя Николая. Каждый день, окончив работу, она шла куда-нибудь в ближайший лесок, развешивала на ветках иконки и со всей ее несомневающейся простотой верующей души начинала взывать: «Матерь Божья, у меня 10 лет заключения. Я не согласна, это очень много. Пожалуйста, возьми на себя 2,5 года из моих 10 лет. И ты, святый угодничий Божий, или я у тебя псаломщицей служила, читала. Возьми ты на себя моих 2,5 года. Святитель Николай, и у тебя я читала службу в церкви. Возьми и ты 2,5 года. Тогда мне останется 2,5 года. А это я выдержу. 2,5 года я выдержу». Молилась она, ничего вокруг себя не замечая, разговаривая с теми, к кому обращалась, как с живыми, с стоящими рядом. Блаженный Варнава однажды подошел к ней и спросил, кто тебе дал эти 10 лет? И, не дождавшись ответа, прибавил, мужик, а там, показал он на небо, там у тебя другой срок, жди Ильина дня, это день твоего освобождения. И пошел. Прошло 2 месяца после их разговора, настал Ильин день. Проснулась рано утром Татьяна и чувствует, что души ее в лагере нет. Ушла она из лагеря, освободилась. Проверила она еще раз свои чувства, но все точно. Не висел больше над нею ни приговор, ни режим лагерный. Все стало радостно и чисто, как в детстве. И решила она все здешние дела пораньше переделать, а в душе все ликует. Приготовляя завтрак медсестрам и разливая чай, не удержалась. «Последний раз я пою вас чаем». «Как так?» — все к ней с вопросами. «Ты писала куда? Заявление подавала? Уже ответ пришел?» «Нет, не пришел». «Ну, ты фантазерка», — говорят ей медсестры. А тут из канцелярии приходят и зовут. «Идите, Шуракова, в канцелярию, оформляйте документы на освобождение». «Вы не шутите?» — это правда, — встрепенулась она, удивляясь, как быстро чудо совершилось. «Да разве такими вещами шутят?» — ответили ей. Сроку прошло 2,5 года. Остальное небожители разделили между собой. Мария Кузьминична, имея свободный выход, иногда посещала церковь. Конечно, никому она о том не говорила. Никто об этом не знал. Однажды, причастившись, радостно шла она из церкви в барак. Навстречу ей попался Николай Беляев, который подошел к ней, низко поклонился и сказал: «С принятием святых тайн, монахиня Михаила». «Что такое?» Вслух называется ее монашеское имя, которое никому в лагере не должно быть известно. Страх, как молнией, пронзил сердце, а мысль лихорадочно работала. Кто-то проболтался. Проболтаться могли только девчонки, сидевшие с ней по одному делу, духовной дочери отца Георгия Лаврова. Она рассердилась. «Ах вы, нашли кому рассказывать! Психу!» И полетела вымещать на них справедливый, как она в ту минуту думала, гнев. Влетела в санчасть и сразу же напустилась. «Ах вы, болтушки, все рассказали! Вы что, хотите, чтобы мне еще 10 лет сроку прибавили?» «Да что такое? Что рассказали-то?» — недоумевали они. «Да что я мать Михаила?» «А ты разве Михаила?» — те удивились. «А мы и не знали». И только тут до нее вдруг дошло, что никак они не могли это знать. Вечером она подошла к этому странному заключенному, то ли сумасшедшему, то ли юродивому, и спросила: «Откуда вы узнали, что я монахиня Михаила?» «Если вам угодно, извольте, скажу», — смиренно ответил заключенный. «Помните, вы меня расспрашивали, где я был ранее и что делал? Я вам толком тогда не ответил, хотя вы долго меня испытывали, чтобы послать в Томск психиатрическую больницу. Видите ли, я когда первый раз вас увидел, то почувствовал вроде как огорчение. Одеты вы были как все, румянец у вас был во всю щеку». «Кто она такая?» — спросил я. «Господа». «И мне была показана высокая рожь, и из нее вы выходите в мантии». «О, она, оказывается, мантийная», — подумалось мне. «А за вашей спиной стоял архангел Михаил». Когда Марию Кузьминишну освобождали, она пришла проститься с ним, поклонилась до земли и сказала: «Простите, что я вам в ноги не кланялась». «А мы еще увидимся», — ответил блаженный. «Вы меня еще в Киеве встречать будете». Это в свое время сбылось. Вернувшись из Томска, владыка снова целыми днями бродил вдоль лагерного барака. Зина стала просить врача Артамошкина, чтобы он взял его на работу в аптеку. «Ну что я с твоим психом буду делать?» — отказывался тот. «А у него почерк хороший, пригодится, он будет карточки писать». Уговорила. Теперь владыка писал карточки. Наблюдал приходящих, часто удивлялся некоторым психологическим фактам. Например, как избавляются от одержимости страстью гневливости. «В Бийске был один корпусной», — вспоминал владыка. «Ему нужна была жертва, и тогда он успокаивался. Недели на две, впрочем, не больше. Когда они подходили к концу, он начинал нервничать, придираться. Заключенные знали уже, что это значит, и приходили в ужас. На кого-то сегодня падет жребий. Конечно, в успокоительных средствах недостатка никогда не было. Предлог всегда можно найти. И насколько накануне он был сумрачен, суров, жесток, мучителен, настолько на другой день бывал мягок, предупредителен, вежлив, весел, шутлив. А потом опять начинал темнеть, мрачнеть. Через некоторое время епископа снова отправили в Томскую психиатрическую больницу. Молитвенник, он с интересом наблюдал здесь внутреннее состояние человека. Как оно проступает во внешнем, и разные бесовские проделки, вроде тех, когда бес, покидая человека, вылетал из его уст в виде дымного облачка. Когда приступ беснования проходил, он спрашивал очнувшихся бесноватых, особенно с высшим образованием, что они чувствовали во время припадка. Неутешителен их ответ. Они большей частью отвечали, что чувствовали приступ страшного гнева. Не беса они чувствовали, как постороннее существо, а субъективное чувство своей страсти. Зимой в больнице было нестерпимо холодно, и на ночь, чтобы не замерзнуть, больные сваливались в кучу, как поленница, сверху наваливая тряпье. Наступала гробовая тишина, и как будто все вымирало. Владыка пользовался этим временем для размышлений и записей. У него была сумочка, которую он постоянно носил с собой, взяв ее под мышку. В ней лежали чистые листы бумаги. Однажды, когда он проходил мимо спящих, вся эта куча зашевелилась. Из нее выбрался больной и, погрозив владыке кулаком, сказал: «Я тебе покажу такой культ просвет!» и убрался обратно. Господь владыке готовил облегчение. К нему из Нижнего Новгорода выехала его келейница Вера Васильевна Лавзанская. На мученика Трифона 1-14 февраля она была в Москве и в начале марта в Томске. По приезде он сказал ей: «Когда ты выехала, мне голос был. Мученик Трифон едет, мученик Трифон едет, а это была ты». С тех пор она каждое воскресенье приходила к нему на свидание, приносила передачи. В больнице его не стесняли. От уколов, каковые было назначили, он отказался, и врач не настаивал. Более того, его с Верой Васильевной отпускали на целодневной прогулке, и они на весь день уходили в тайгу.